32. Все присутствующие собрались в конференц-зале, потому что это была самая вместительная комната участка. Туда набилось по крайней мере 50 человек. Все сидячие места были заняты, поэтому оставалось только стоять. К проектору был подсоединен лэптоп, и на большой экран выводилось изображение с монитора, расплывчатые белые цифры на черно-сером фоне и фигурки человечков на виселице. 00-04-33. Оставалось всего 28 человечков. Тройка превратилась в двойку, а затем в единицу. Время тянулось мучительно медленно. Цифры на экране были огромными, метр в высоту и 30 сантиметров в ширину. Человечки были размером с маленьких детей. Изображение было увеличено настолько, что можно было сосчитать пиксели. Цифры завладели вниманием всех собравшихся. Атмосфера была еще хуже, чем я себе представлял. Никогда не видел, чтобы в комнате, битком забитой людьми, было настолько тихо. Мы как будто были на похоронах без музыки, молитв и некрологов. Все просто смотрели на гроб и ждали, что случится дальше. Еще в комнате стояла ужасная вонь. Большинство присутствующих принимали участие в расследовании, а значит, с рассвета находились на улице при температуре, доходящей до 40. Максимум, что они могли себе позволить в течение дня, что-то перекусить и выпить кофе, чтобы восполнить запас сил. Но душ они позволить себе не могли. В результате в комнате стоял резкий запах из смеси потных тел и дезодоранта, с помощью которого запах старались скрыть. Я, скорее всего, вносил посильный вклад в это амбре, так же, как и Тейлор. Мы точно так же работали и потели сегодня на улице.
«Ромеро и Баркер здесь», — прошептал мне на ухо Тейлор. «Как и Дэрил Ходжинсон».
«Это твой козел?» — также шепотом спросил я.
«Именно».
«Ну хорошо, значит, этих троих вычеркиваем. Осталось всего 16». Я быстро огляделся, пытаясь охватить все лица. Особняком стояли трое, потому что они единственные, кто не провел день на жаре. Они сидели вместе в одном ряду, и ближе, чем на полметра, к ним никто не приближался, как будто там было силовое поле. Больше личного пространства ни у кого в комнате не было, только у них. Пожилой мужчина, сидящий в середине этой группы избранных, был не из полиции, и он, судя по всему, был самым главным человеком в этой комнате, потому что у него было лучшее место. На нем была черная шелковая рубашка без потных пятен под мышками. Он был похож на человека, который разъезжает на винтажном Кадиллаке. Я был уверен, что Порше принадлежит мужчине средних лет, сидящему справа от старика. Он был младшей версией владельца Кадиллака, толще его, но явно из той же семьи. У них были одинаковые глаза и нос. Отец и сын. Самая значительная разница заключалась во впечатлении, которое каждый из них производил. У старика был абсолютный авторитет. Никто даже на секунду не посмел бы его оспаривать. Более молодому явно хотелось думать, что и он производит то же впечатление. Но ему это не грозило. Ему предстояло потратить жизнь на то, чтобы избавиться от тени отца. И даже после его смерти ничего не изменится. Замыкал эту тройку шериф Фортье. Он выглядел напряженным, измученным, придавленным всем происходящим. Его взгляд был направлен куда-то в другое измерение. Он был в каком-то своем мире. В эту секунду он, вероятно, спрашивал себя, зачем вообще ему пришло в голову выдвигаться на пост шерифа.
«Мужчина в первом ряду с ковбойской шляпой на коленях. Джаспер Морган?» — шепотом спросил я Тейлора.
«В точку. А рядом Клейтон».
Джаспер сидел, уставившись на экран, с прямыми плечами и прямой спиной. Никто с ним не заговаривал, и он ни с кем не заводил бесед. Как и Фортье, он просто сидел и смотрел на экран. Загар так въелся ему в кожу, что она была похожа на дубленую, с глубокими, высеченными на ней морщинами. Он выглядел на все свои 72 года, но было в нем что-то такое, благодаря чему складывалось ощущение, что он продержится еще минимум 30 лет. Для Клейтона это, безусловно, не означало ничего хорошего.
«Ладно, пора смешаться с толпой, Тейлор. Добудь мне хороших снимков». Тейлор исчез в толпе с телефоном в руках, а я направился к столу, на котором был установлен лэптоп. Картинка на мониторе была гораздо четче, чем на большом экране, хоть и выдавала те же плохие новости. 00:03:13. На виселице висел безногий человечек.
«Кошмар какой-то», — услышал я тихий голос за спиной.
Я обернулся и увидел Шепперда. Если Барбара постарела на 6 лет, то Шепперд на 20. Напряжение брало верх. Оно было у него в мышцах, в глазах, в каждом слове, которое он произносил. Аккуратная форма, в которой я увидел его днем, была помята. На линзе очков остался жирный след от пальца.
«Я видел Барбару Гэллоуэй, когда входил», — сказал я таким же тихим голосом, потому что в окружающей тишине по-другому было нельзя.
Шепперд фыркнул и покачал головой. Он поправил очки, нажав пальцем на переносицу.
«Этот ее адвокат что-то с чем-то. Ни слова ей не дал сказать, ни одного слова. Она просто сидела и пользовалась законным правом хранить молчание. Какой бы вопрос мы ни задавали, ее адвокат нас затыкал».
Мы оба смотрели на экран, отсчитывая секунды. 00:02:34.
«Она не причастна, вы же знаете».
«Да, знаю. Но вы же понимаете, как все устроено. У Гэллоуэя была интрижка, то есть у супруги потенциально есть мотив. Нам нужно было отработать этот вариант».
«Какая была реакция на новость о том, что вы вызовете ее в участок?»
«В каком плане?»
«Ну, кто-нибудь что-то сказал? Например, кто-нибудь вам говорил, что это плохая идея?»
«Только мэр Морган. Он и отец Гэллоуэя были лучшими друзьями много лет, а его сын и Сэм выросли вместе. Он не понимал, чего мы добиваемся, вызывая Барбару, и я его могу понять. Но, как я и сказал, есть возможный мотив, и в данном случае мы обязаны действовать по инструкции».
«А был кто-нибудь, кто одобрил такой ход?»
Шепперд покачал головой, и у меня в животе что-то шевельнулось. Так всегда бывало, когда что-то складывалось не так, как мне хотелось. Я как можно осторожнее задал последний вопрос, стараясь, чтобы он прозвучал так же непринужденно, как и предпоследний. Судя по тому, что Шепперд не проявил любопытства и не спросил, почему я спрашиваю, у меня получилось. На самом деле все это было не так уж и важно. Шанс был мизерный, и он не сыграл. Я дал возможность убийце повернуть расследование в тупик, но он не съел наживку. А раз не съел, значит, надо начинать все сначала. Я поискал глазами Тейлора. Он был в другом конце зала. Одним глазом смотрел на экран, как бы вместе со всеми отслеживая цифры, а другим глазом в телефон, как бы проверяя СМСки.
«Как дела с отрабатыванием версии?» — спросил Шепперд.
«Да никак.
Вы расскажете, чем занимались весь вечер, или это государственная тайна?»
«Я хотел проверить нефтеперерабатывающий завод.
Нашли что-нибудь?»
«Ничего», — покачал я головой.
«Я не удивлен. Мы в клочки разорвали его, и ничегошеньки не нашли.
Мне очень нужно увидеть место преступления».
«Я услышал вас, Уинтер, и мы делаем все возможное. Мы найдем его, я это гарантирую. Как работает с Тейлором?»
«Хорошо, он умный парень. У него большое будущее».
Шепперд погладил усы и спросил.
«Что же вы оба делали?»
«За собственными хвостами охотились, без особого результата».
«Я знаю, что это за чувство».
Я потер лицо и вздохнул.
«У меня ощущение, как будто я большую часть дня бился головой о стену, и все равно через минуту кто-то умрет. Бывали у меня дни получше, это уж точно».
«У меня тоже».
Мы замолчали, углубившись в медленную смену цифр на экране лэптопа. 00:01:04. Четверка превратилась в тройку, а через 2 секунды — в единицу. Через 60 секунд мы увидим нули и опять перенесемся в бетонную коробку, Увидим, как еще кто-то бьется на грязном полу с кляпом во рту. Бомж в разных ботинках подойдет с канистрой и выльет ее содержимое на жертву. Зажжет спичку, и этот маленький огонек превратится в большое адское пламя. И мы совершенно ничего не могли сделать, чтобы это предотвратить. Еще никогда в жизни я ни в чем не был так уверен. Это был единственный возможный сценарий происходящего. Главная цель, с которой огромные киностудии выпускали трейлеры перед выходом фильмов, привлечь максимальную аудиторию, чтобы впоследствии заработать максимум на прокате фильма. Бюджеты полнометражного фильма огромны, не так уж редки суммы в сотни миллионов долларов. И все до последнего цента нужно вернуть, а еще и заработать сверху, поэтому делается все возможное и невозможное, чтобы заполнить места в зрительном зале. Но убийцу мотивировали не деньги. Его цели были гораздо чернее. Ему было недостаточно, чтобы кто-то умер самой страшной смертью, которую только можно себе представить. Ему нужно было внимание аудитории. А разве можно себе представить лучших зрителей, чем его собственные преследователи? Он хотел ткнуть нас носом в собственную глупость, хотел, чтобы мы признали его гений. Он хотел сказать, что он был умнее нас. Он ошибался. Первое видео служило трейлером, способом привлечь внимание. И он сработал. Сегодня в этом зале были все полицейские Игл Крика. Все, кроме одного. 00:00:18. Когда я вошел в зал, здесь было тихо. Сейчас стало еще тише. Все сидели, не двигаясь, не сводя глаз с экрана, ожидая чего-то, призывая это что-то. Я помню только один раз, когда такая же большая комната, заполненная копами, погрузилась в тишину. Тогда нам сказали о том, что был найден труп ребенка. Но в тот раз тишина была другая, тишина от ужаса. А теперь была тишина предвкушения. 00:00:03. Я смотрел, как тройка превратилась в двойку. Вечность прошла между двойкой и единицей. Все затаили дыхание и подались вперед. Единица превратилась в ноль.